В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске, январе 20.00, в Тбилиси, 9 вечера. Микрофона Вадим Говнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Запад не поможет, как Украина второй день отражает российское вторжение».
Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве.
Гости из Донбасса. Первые беженцы прибыли в Абхазию.
По поручению президента Республики Абхазия была поставлена задача эвакуировать беженцев Луганской и Донецкой Народной Республики.
Самый гуманный суд. В смерти Инала Джабиева 2 года никто не виновен.
Все абсолютно все ни при чем. Получилось так, как будто Джабиев просто... Они сами виноваты, что они сами себя избивали.
Все это, а также на чужой войне похмелье. Грузия не присоединится к санкциям против России. Как в Абхазии воспринимают войну в Украине. Рубрика «Гость недели». Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и многое другое в прямом эфире и на сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые в пражской студии читает Нана Плиева.
В Киеве сегодня несколько раз звучала воздушная тревога. Украинская армия держит оборону вокруг столицы Украины. Мэр Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны. Министерство обороны России, между тем, заявило, что российские войска заблокировали Киев с западной стороны. По данным ведомства, основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель в пригороде Киева. Аэродром, как утверждают Минобороны, захвачен российскими военнослужащими. Первые сообщения об этом появились еще сутки назад. Очевидцы, между тем, сообщали о раздаче горожанам автоматических винтовок для обороны города. Всех готовых армия призвала готовить коктейли Молотова. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал нападение на Украину нападением на Европу и еще раз призвал Владимира Путина к переговорам.
Если вы в Европе имеете боевой опыт,
если вы в Европе имеете боевой опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы уже можете приехать в нашу страну и вместе с нами защищать Европу, где это сейчас очень нужно. Вас уже шантажировали газом, вас уже унижали, вас хотят расколоть и разделить точно так же, как сегодня они намерены разделить Украину. Защищайте себя так же, как мы защищаем себя.
Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.
А теперь я хочу обратиться к вооруженным силам Украины. Стойте твердо. Вы все, что у нас есть.
Вы все, что в нас есть.
Сам Владимир Путин фактически призвал сегодня к свержению законной власти в Украине. Цитата: «Берите власть в свои руки, нам с вами будет проще договариваться», — заявил Путин, выступая на заседании Совета Безопасности России, обращаясь при этом к населению и военным Украины. Путин также заявил, что российские войска в Украине воюют не с регулярной армией, а с некими, цитата, «националистическими отрядами». По его словам, цитата, «неонацисты устанавливают тяжелое вооружение в жилых кварталах и действуют как террористы». Конец цитаты. При этом российский президент утверждает, что в составе украинских воинских частей, цитата, националистические элементы играют роль загрядотрядов. Путин обрушился с ругательством и на нынешнее руководство Украины, назвал их, цитата, шайкой наркоманов и неонацистов. Европейский Союз согласовал самые жесткие в истории санкции против России, которые затронут персонально президента Владимира Путина и Сергея Лаврова, заявил сегодня канцлер Австрии Карл Нехамер. Одна из мер новых санкций – запрет на поставки запчастей для воздушных судов в Россию. Евросоюз также согласовал заморозку счетов Путина и Лаврова. На запрет на въезд в Европу для них вводить пока не будут. Между тем, третий пакет санкций против России пока не готов. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн ранее сообщил, что третий пакет может предусматривать и отключение России от международной платежной системы SWIFT. Некоторые страны ЕС пока против такой меры. Кроме того, ряд стран против того, чтобы санкции за вторжение в Украину затрагивали поставки российских нефти и газа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Совет ЕС одобрить жесткие санкции в отношении России, в том числе отключить страну от системы SWIFT и ввести эмбарго на импорт российских энергоносителей. Между тем, Чехия вслед за Польшей готовится закрыть небо для российских авиакомпаний. авиакомпании. Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний уже сегодняшней ночью. О подготовке подобных же мер сообщил и премьер-министр Чехии.
Эхо Кавказа. Новости.
Комитет министров Совета Европы приостановил право представительства в нем России в связи с серьезным нарушением статьи 3 Устава. Она обязывает своих членов признавать принцип верховенства права и гарантировать всем лицам, находящимся под его юрисдикцией, соблюдение прав человека и основных свобод. По статье 8 Устава в таком случае государство лишается права представительства в ПАСЕ, КМСЭ и других органах. При этом КМСЭ может предложить государству выйти из Совета Европы, а в случае отказа исключить его. Решение вступило в силу немедленно из-за вторжения России в Украину, говорится в пресс-релизе Совета Европы. При этом Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Приостановление членства не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи. Роскомнадзор ограничил доступ к Фейсбуку. Начиная с 25 февраля ведомство принимает меры частичного ограничения доступа к социальной сети. Как уверяют в Роскомнадзоре, это делается на основании решения Генпрокуратуры России. Сегодня российская Генпрокуратура признала Фейсбук причастным, цитата, к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России, конец цитаты. Поводом стало то, что соцсеть ограничила официальные аккаунты российских СМИ, телеканала «Звезда», РИА Новости, Лента.ру и Газеты.ру.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще придет к нам в студию в середине часа и расскажет о региональных новостях. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. И начинаем программу с главной темы, видимо, ближайших дней и, может быть, недель. Страны НАТО собрались на экстренный саммит, посвященный войне в Украине. Члены Альянса намерены выработать общую стратегию реагирования на действия Москвы. При этом в самой Украине продолжаются тяжелые бои. Российская армия уже на подступах к Киеву. Город подвергается ракетным обстрелам. На призыв президента Зеленского провести переговоры с Владимиром Путиным тот предложил украинским военным взять власть в свои руки. Владимир Унанян с хроникой «Тревожного дня».
Пока страны НАТО собирались на внеочередной саммит, который, по мнению многих, откровенно запоздал, президент России Владимир Путин открыто призвал к военному перевороту в Украине. В рамках заседания российского совбеза хозяин Кремля обвинил как украинское правительство, так и страны Запада в террористических методах ведения боевых действий с целью выставить Россию виновной в жертвах среди мирного населения.
Националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но по сути играют и роль заградотрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников.
Резюмировал же свое выступление Путин обращением к вооруженным силам Украины, призвав украинских военных к свержению правительства.
Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.
Весь сегодняшний день продолжались бои на подступах к украинской столице. Ночью город подвергся бомбардировкам. В некоторых районах повреждены дома, вспыхнули пожары. Днем также включалась сирена противовоздушной обороны. Украинская армия занимает позиции в том числе в центре Киева. По сообщениям Генштаба ВСУ, в городе действуют российские диверсионные группы. Часть из них удалось ликвидировать. Граждан призывают не покидать дома и убежища без острой необходимости. Российское командование рапортует, что украинская столица блокирована по нескольким направлениям. ослаблением, а Рамзан Кадыров заявил об отправке в Украину до 10 тысяч чеченских силовиков. При этом глава Чечни официально пообещал, что самые горячие точки в Украине будут занимать именно чеченские бойцы, которые служат на пути Ахмата Хаджи Кадырова. «Если вы действительно хотите встретиться с нами, то приглашаем с удовольствием встретить нас там», заявил Кадыров и порекомендовал украинскому президенту принести извинения Владимиру Путину, пока не поздно. Владимир Зеленский же выступил с очередным обращением к Западу.
Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи.
Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы, против единства Украины, против основных прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте, против того, как европейские государства не согласны изменять границы, не согласны изменять границы силой. Второй день наши города подвергаются ракетно-бомбовым ударам, массированной атаке танков, а также ударам с воздуха, подобных тем, которые Европа уже видела во время Второй мировой войны. И о чем говорила никогда больше. Но сейчас это так. Это происходит снова. Вы все это видите. Вся Европа это видит. Но мы не видим полной картины того, что вы собираетесь с этим делать. Как вы собираетесь защищаться, если так медленно помогаете Украине?
Как собираетесь защищать себя, когда так повильно допомагаете нам в Украине?
В том, что Запад фактически оставил Украину один на один с российской военной агрессией, НАТО упрекнул и президент Турции. Реджеп Тайп Эрдоган посетовал на то, что в Брюсселе не прислушались к позиции Анкары.
Да, kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi.
НАТО следовало предпринять более решительные шаги. У нас были четкие беседы с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. В ходе этих переговоров мы донесли до них нашу позицию. Прямо сейчас ЕС и все западные страны, к сожалению, не продемонстрировали серьезной решительной позиции. Они все только постоянно консультируют Украину.
Украине бол-бол насят чекиолар.
Правда, сама Анкара тоже не стала прислушиваться к просьбе Киева закрыть свои проливы для российских военных кораблей, сославшись на конвенцию Монтрё. Впрочем, как сообщается, Комитет министров Совета Европы начал процедуру приостановки членства России в организации, но сам этот процесс вряд ли сможет изменить планы Москвы. Так что президенту Зеленскому остается лишь взывать к совести западных партнеров, которые, очевидно, считают, что российские танки можно остановить введением экономических санкций, да и то частичных.
Европа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію.
У Європи достатньо сил, щоб остановити цю агресію. Чого ми чекаємо далі від європейських государств? Відзив віз, виданих росіянам, відключення SWIFT. Полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба. Все это должно быть на столе сейчас, потому что речь идет об угрозе для нас, для всех нас, для всей Европы. Агрессию еще можно остановить. Это нужно сделать быстро. Выходите на площади, требуйте прекращения войны. Это наше право, это ваше право. Когда в Киеве падают бомбы, это происходит в Европе, не только в Украине. Если ракеты убивают наших людей, это смерть всем нам, всем европейцам. Европейцам. Требуйте большей защиты для Европы, для Украины как части демократического мира. Но, судя по тону заявления, президент Украины не слишком тешит себя надеждой, что Запад услышит его призывы. Даже наиболее воинственный из натовских лидеров, британский премьер Борис Джонсон, категорически исключил появление солдат Альянса на территории Украины. Поэтому, как отмечают многие наблюдатели, у Зеленского не осталось иллюзий насчет того, к кому обращаться, для того, чтобы хотя бы попытаться прекратить боевые действия.
Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей.
Но и в это президент Украины, похоже, не слишком верит.
А теперь я хочу звернутись до Збройних сил України.
А тепер я хочу обратиться к вооруженным силам України. Держитесь, ви все, що у нас є. Ви єдине, що захищає наше государство. Слава Україні!
Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!
Тем не менее, в Кремле заявление Зеленского не оставили без ответа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что готовность украинского лидера обсудить возможные обязательства Киева по вопросу нейтралитета учтут, но о переговорах между лидерами двух стран пока говорить преждевременно. При этом Песков подчеркнул, что ожидания Москвы остаются прежними. Кремль требует гарантий того, что Украина никогда не вступит в НАТО и не позволит блоку размещать войска и оружие на своей территории.
Мы обратили на него внимание. Скорее, это движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать.
Что касается военных действий и ответной реакции Запада, то в Кремле уверены, что долго Россия в международной изоляции находиться не будет. Да и население Украины, считает Песков, поймет вынужденность действий Москвы. Пока Кремль выражает готовность отправить в Минск на переговоры с Киевом представительную делегацию, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прямым текстом озвучивает конечную цель Москвы. Будет это сделано путем переговоров или военными методами.
Мы искренне надеемся, что украинский народ освободится от гнета националистического правительства, эксплуатирующего страну в интересах зарубежных игроков, и начнет жить полноценной суверенной жизнью, соблюдая права, свободы и интересы всех своих граждан без разделения по национальному, языковому или религиозному признакам.
По сути, Захарова не сказала ничего нового, учитывая заявление самого президента России. Даже если переговоры в Минске состоятся, среди условий, судя по всему, будет уход Владимира Зеленского и роспуск нынешнего правительства Украины. Как отмечают наблюдатели, это еще одна параллель с августовской войной 2008 года в Грузии. Тогда коллективными дипломатическими усилиями Запада удалось избежать свержения неугодного Москве правительства и остановить российские танки на подступах к Тбилиси. В этот раз, очевидно, Владимир Путин решил пойти до конца. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Со мной на прямой связи из Киева журналист и медиа-менеджер Карен Мадаян. Карен, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
Насколько он может быть добрым, да. Карен, вот да. Свой репортаж Владимир Унанян закончил предположение, что Путин пойдет до конца, в отличие от 2008 года, который мы с вами хорошо помним. Как это выглядит сегодня? Как это выглядит со стороны в Киеве? Что вы наблюдаете через окно, которое так хотелось бы назвать окно возможностей?
Как это выглядит в Киеве? Окей. Ну, это выглядит совсем не так, как оно было в Грузии в августе 2008 года. Если для Тбилиси это была такая небольшая устрашающая акция, и которая там закончилась, да, прогулкой и остановкой там в двух часах от Тбилиси, то здесь Путин действительно идет до конца. И сегодня утром он это показал, по-моему, когда киевляне проснулись после того, как противовоздушная оборона работала по целям, по ракетам, которые были сбиты в районе Левобережного Киева, совсем недалеко от моего дома. А сбитые...
Это, если я правильно понимаю, в районе Поздняков, да?
Это в районе Поздняков, совершенно верно. Да, то есть мы буквально сегодня проснулись рано утром с детьми от двух таких сильных хлопков, после чего поступила уже информация о происходящем. Достаточно, да, все поступает достаточно оперативно, то есть местное телевидение. Сейчас ведущие телеканалы объединили свои усилия, и они работают, то есть, да, как один единый ресурс и информируют население о происходящем режиме нон-стоп.
Карен, куда могла лететь эта ракета? Там же вроде бы, я не знаю, как устроен Киев с точки зрения расположения военных объектов. Mm-hmm. Куда она могла лететь?
В этом районе нет военных объектов. Район Поздняки, левобережная часть Киева, здесь в основном это спальный район, здесь много новостроек достаточно. Это высотные здания, то есть от 16, ну, есть старые там 16-этажки и новые здания от 22 до 25 этажей. То есть вот вам пример того, что когда сбили вот этот беспилотник, он просто попал в жилой дом по улице Кошица, тоже совсем недалеко от нас, после чего загорелось 3 этажа. То есть мы видим на лицо уже неприкрытую агрессию, неприкрытые попытки запугать население, потому что, ну, буквально вот мы понимаем прекрасно, что вот первые 2 дня войны и вот эта попытка там сработать, да, как бы взять на испуг, они не увенчались успехом. Противник несет здесь очень большие и серьезные потери. Я сейчас не буду рассказывать, потому что, наверное, слушатели следят за событиями и знают о тех, скажем, боях, которые происходили недалеко от Киева на аэродроме в Гастомеле, это аэродром завода «Антонов».
Я перебью, Карен, вот это очень важная вещь. Все-таки в чьих руках аэродром? Что сейчас об этом говорится? И Гастомель.
Там ситуация следующая. В общем, там подошло подкрепление со стороны Беларуси, насколько я понимаю, и сейчас...
Подкрепление российское, имеется в виду, да?
Да, я имею в виду подкрепление российское с той стороны, и им удалось продвинуться, то есть я так понимаю, что на территории аэродрома были бои, более того, им удалось, то есть российским войскам удалось продвинуться в район Бучи и Ирпеня, а это уже совсем близко к Киеву, то есть это буквально десятки километров, это можно сказать, это города-спутники Киева.
Сегодня... Вот, то есть там... Да. Сегодня были сообщения о том, что передовые какие-то силы российской армии уже были в Оболоне. Насколько это серьезно, насколько это уже... То есть удалось ли ликвидировать это продвижение? И насколько это симптоматично с точки зрения уже начала боев в городе?
На самом деле, да. Но то есть все начиналось с того, что утром стали очень активно разгонять фейки по поводу того, что все, российская армия уже в Киеве, на Оболоне идут бои, и действительно с нашего дома были слышны какие-то, ну, отголоски взрывов. До последнего момента Минобороны и МВД сохраняли молчание, после чего уже, да, появилась информация, что да, действительно, на территорию Киева проникла не одна диверсионно-разведывательная группа российских войск, которые были переодеты в форму украинских вооруженных сил. Та группа, которая прорвалась в район Оболони, она была полностью ликвидирована, и соответствующее видео сегодня высадил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. То есть это действительно так, они были ликвидированы, кто-то даже был задержан.
А, Карен, как, я хотел бы сказать, как состояние граждан, да, жителей, горожан, а вчера это было достаточно бодро, люди как-то даже еще могли улыбаться. Сегодня, если я правильно понимаю, все довольно жестко, и народ уже начинает уставать. Вот это вот, да, вот как вот моральный настрой, нет ли паники, усталости, вот что вы здесь можете сказать?
Нет паники, усталость, конечно, есть. Сегодня можно было наблюдать, что, да, люди стали больше выезжать из города по мере того, как поступали вот эти сообщения о боях уже вот в ближайших городах-спутниках, о ситуации на Оболоне, да, то есть было видно, что люди, да, начинают уже по мере возможности покидать районы, ну, покидать, да, столицу. Ну, все выезжают, да, как могут, все боятся действительно бомбежек после сегодняшнего вот утреннего привета, ну, как бы всем стало понятно, что может случиться все, что угодно. Люди идут ночевать в бомбоубежище, и мы, собственно, тоже готовы в любой момент, когда поступит там сигнал, когда будет там уже сирена, спуститься и вместе с детьми переместиться в бомбоубежище.
Последний вопрос, буквально 30 секунд у нас осталось. Что говорится о небе? Насколько закрыто небо над Киевом? Потому что эксперты говорили о том, что с ПВО есть проблемы.
Я часто слышал о том, что да, ПВО не идеально, о том, что небо не закрыто достаточным образом, но у нас уже 2 дня идет война, то есть в небе я еще не наблюдал до сих пор, то есть самолетов Российской Федерации, то есть никаких попыток атаковать с Киев с воздуха или сделать какие-то пролеты устрашающие, то есть их не было. Да, мы видели, летали истребители, но это, я так понимаю, истребители ПВО вооруженных сил Украины. И как вы видели, вот сегодня прекрасный пример того, что когда была попытка стрелять по жилому району, ПВО сработало просто на отлично.
Спасибо большое, Карен. Я напомню, у нас на прямой связи с Киева был журналист и медиа-менеджер Карен Мадаян. Продолжаем нашу программу. Грузия не собирается присоединяться к санкциям против России. Кроме того, грузинская мечта провалила внеочередное заседание, созданное президентом Грузии по Украине. Об этом сегодня заявили лидеры правящей партии. В свою очередь, оппозиция обвинила власть в предательстве и потворстве агрессии России. Ираклий Арагвелидзе следит за подробностями.
Грузия сегодня отмечает годовщину установления советской оккупации в 1921 году. После траурных мероприятий премьер-министр Иракли Гарибашвили, отвечая на вопросы журналистов, категорически исключил присоединение Грузии к пакету санкций Запада к России. Свое решение премьер мотивировал интересами национальной безопасности страны. Мы, конечно, изучили экономические и финансовые санкции наших международных партнеров против России после начала боевых действий. И я хочу недвусмысленно заявить, что Грузия, исходя из наших национальных интересов, не собирается участвовать в экономических санкциях, так как это только навредит нашей стране и населению. Следовательно, я как руководитель правительства, ответственный как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, руководствовался только этими интересами.
Глава Кабмина
Карина также отметил, что не видит необходимости проводить заседание Совета национальной безопасности и внеочередной сессии парламента. «Нам необходимо сохранять спокойствие. Грузии ничего не угрожает. С нашей национальной политикой, с нашей прагматичной и основанной на наших национальных интересах политикой нам удалось добиться мира и стабильности в стране в течение этих 9 лет. В то же время, без каких-либо потерь, без какой-либо дестабилизации, мы добились подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, безвизового режима и свободной торговли с ЕС. Одновременно нам удалось максимально стабилизировать ситуацию, в том числе снизить эскалацию в отношениях с Россией, что, конечно же, отвечает национальным интересам нашей страны». Эту позицию полностью разделил спикер парламента Шалва Папуашвили, который посчитал любые заявления по этому вопросу попыткой дестабилизации ситуации вокруг страны. «Мы видим, что часть оппозиции пытается сделать вопрос Украины частью своей внутриполитической повестки дня. В этом основная суть заявления грузинской мечты о том, что мы не должны позволять им использовать украинский вопрос для спекуляции», разъяснил Шалва Папуашвили позицию правящей партии относительно внеочередной сессии. Политическая позиция правящей партии вылилась в практические дела. После того, как оппозиция обнаружила двери парламента закрытыми, ей пришлось провести импровизированный митинг в вестибюле парламента. Оппоненты власти окрестили поступок грузинской мечты предательством Украины и проявлением коллаборационизма перед оккупантами. На специальном брифинге член партии Лело Саломе Самадашвили призвала людей прийти к стенам парламента, чтобы выразить свое несогласие с пораженческими заявлениями властей.
«Это капитуляция перед Россией. Это заявление грузинской мечты о том, что они не собираются бороться за сохранение независимости нашей страны. Поэтому, если сессия не состоится сегодня, я надеюсь, что многие люди придут сюда и сделают так, чтобы их голоса были услышаны. Что мы не собираемся отказываться от нашей свободы. Мы не собираемся сдаваться русским. Потому что это правительство ждет этого исторического момента, когда оно, наконец, перерегистрирует наше государство как собственность России».
Самадашвили поддержала член политсовета «Единого нас движения» Хатия Деканоидзе.
«Сегодня день позора в истории Грузии, и не только в парламентской жизни. В то время как российские диверсионные группы атакуют силы обороны в Киеве, большинство собрало подписи депутатов грузинской мечты с позорным решением не проводить заседание парламента, созванное президентом, и в нарушение Конституции Грузии решило не открывать зал парламента впервые в истории Грузии. Сегодня мы должны были спеть гимны Грузии и Украины и рассказать миру, что мы тоже оккупированы. Сказать, что в Украине происходит агрессия, но нам не дали этого сделать».
В то же время у большинства экспертов возникает вопрос возможности участия Грузии в экономических санкциях против России, если исключить солидарный политический подтекст. Насколько это возможно экономически? По мнению экономиста профессора Акакия Цумая, происходящему есть одно объяснение. Несмотря на декларативный характер участия Грузии в антироссийских санкциях, правительство все же не должно было исходить из столь бесхребетной реакции. «Правительство Грузии, парламентское большинство и премьер-министр Гарибашвили, вы безвольные слабаки. Зачем вы заявили о том, что не присоединяетесь к санкциям? Кого волнует, присоединитесь вы к финансовым санкциям или нет? Это поражает украинский народ в самое сердце. Да, вы являетесь частью информационной пропаганды, проводимой Россией. Ведя пафосную риторику о следовании интересов страны, вы безоговорочно подчинитесь первому требованию капитуляции», написал эксперт в социальной сети Facebook. Что касается санкций в отношении российского капитала, то они уже задействованы на территории Грузии. Как известно, на банк ВТБ со стороны США и Великобритании были наложены ограничения на переводы долларов, евро, фунтов стерлингов и других иностранных валют, и было непонятно, как это отразится на клиентах грузинской дочки банка. Как сообщили банки ВТБ и Радио Свобода, после этих ограничений банк продолжит свою деятельность, но напрямую перечислить иностранную валюту в зарубежный банк не получится. Грузинский клиент банка вместо перевода физически должен снять валюту со счета и перевести их на лицевой счет другого грузинского банка, а после совершить транзакцию. Граждане, имеющие счета в этом банке в долларах, в евро или другой валюте, по-прежнему могут снимать, вносить, открывать или закрывать вклады. Согласно отчету банка за прошлый год, физические лица имели депозиты в грузинском отделении на сумму в 422 миллиона лари. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30 с половиной минут. В Сухуми, в финале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
В Тбилиси в эти минуты несколько тысяч человек требуют отставки премьер-министра страны Ираклия Грибашвили за его позиции по украинскому вопросу. Ранее сегодня Ираклий Грибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала военной агрессии против Украины. Одновременно премьер исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу. «Уходи, уходи», скандируют демонстранты, собравшиеся у канцелярии правительства Грузии. Призывы к отставке чередуются с лозунгами в поддержку Украины. К митингу присоединились общественные деятели, политики, активисты и рядовые граждане. Инициатором проведения акции выступила партия Дроя. Позже идею поддержали другие оппозиционные силы. Протестующие не собираются расходиться, требуя, чтобы Грибашвили встретился с ними, сделал дополнительные разъяснения. На месте мобилизована полиция. До сих пор каких-либо инцидентов не было. Сегодня акции в поддержку Украины прошли в других грузинских городах. Граждане собирались в Батуми, Кутаиси и Зугдиде. И вновь к новостям. В Украине на фоне распространения российской пропаганды слухов о том, что президент Украины якобы сбежал из Киева, Владимир Зеленский опубликовал видео из-под офиса президента. На нем Зеленский премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, глава офиса президента Андрей Ермак, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк стоят возле офиса президента. Здесь все мы, здесь наши военные здесь, граждане здесь, все мы здесь защищаем нашу независимость, наше государство. Так будет и дальше, сказал Зеленский. Россия обстреляла Харьковский авиационный завод, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, к атаке кассетными ракетами подвергались взлетная полоса. Ранения получили 3 курсанта Нацгвардии. Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране. Через границу движется и военная техника. Бои идут в Сумской, Черниговской, Херсонской, Киевской областях, а также на Донбассе. Газета «Гардиан» со ссылкой на собственного высокопоставленного источника в Пентагоне сообщила о высадке российского морского десанта с тысячами морских пехотинцев к западу от ключевого южного прибрежного города Мариуполь.
Спасибо. С региональными и уже не только региональными новостями нас познакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Что может остановить войну? начатую Россией в Украине? Насколько масштабным может стать антивоенное движение в России? Какие параллели можно провести между этой войной и августовской войной 2008 года? На эти другие вопросы ответил наш гость недели Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира 2001 года за усилия в защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира. С ним беседует Анастасия Славинская.
Я бы хотела начать в первую очередь с вашего вчерашнего обращения, которое вы закончили словами «только антивоенное движение россиян», и вы подчеркнули это слово, может спасти жизнь на этой планете. Вы полагаете, что сегодня остановить действия российской власти в силах только самих граждан России? И насколько реально, по вашим наблюдениям, создание мощного антивоенного движения сегодня?
Спасибо, это точный вопрос. Ну, посмотрите, Путин, президент Российской Федерации, ни в грош не ставит европейских политиков. Потому что, во-первых, они все время меняются, а он всегда. А во-вторых, потому что, когда они ему объясняют что-то о ценностях, он понимает, что у них есть цена. У нас, по-моему, там чуть ли не больше дюжины, 16, по-моему, бывших канцлеров, министров, премьеров, да, куплены мелким оптом и помещены в советы директоров различных российских государственных и близким государству компаниям. Но это все разговоры европейских политиков, европейской элиты про ценности, про демократию для Путина давным-давно понятны и закончены. Он ухмыляется, глядя на их ценники. Причем эти ценники он на них вешает сам. А они на эти ценники соглашаются. Еще можно бросить конфетку, они подпрыгнут. И поэтому надеяться на какую-то европейскую правящую элиту, честно говоря, просто очень странно. Я абсолютно уверен, что развязанная война, оккупационная война России в отношении Украины, это дело россиян, которые должны сказать «нет». Просто «нет». Потому что люди, которые развязывают такую войну, должны уходить в отставку. Путин, например, потому что только он теперь может решить множество проблем, которые связаны с санкциями, с убийством экономики. И самое главное, с тем, что он сломал будущее для нового российского поколения.
Дмитрий Андреевич, мы слышали высказывания отдельных деятелей культуры или других сфер, там Лия Хиджакова, Долин, Дудь, Оксимирон, которые жестко осудили, собственно, начало военных действий. Насколько такие отдельные высказывания способны разбудить, я не знаю, волну протеста в массах? Потому что понятно, что позиция отдельных людей – это одно, а общее настроение в обществе – это, возможно, немножко другое. О чем люди сегодня говорят на кухнях? Вот банально так спрошу. Потому что была Чечня, была Грузия, но к Украине, по понятным причинам, у россиян все-таки немножко другое отношение, там другая связь.
Во-первых, когда была ситуация, и по школам выясняли, если здесь ученики с или ученицы с грузинскими фамилиями, у нас пол Москвы ходило в майках, я грузин. Я просто хотел об этом напомнить. Поэтому связь у нас не только с Украиной, нормальная, человеческая, абсолютно эмпатичная связь. Теперь то, что касается отдельных людей и общества в целом. Я понимаю, Настя, ваш вопрос, что есть Оксимирон, Гребенщиков, там мы, и я, и газета, и есть мой друг Юрий Юлиан Шевчук, который написал «ДДТ» и «Шевчук против войны», там, да? Есть Иван Ургант и Меладзе, замечательный абсолютно, ставший уже писателем Зыгарь, Дима Быков, Акунин. Что вам должно быть близко? Назовем его настоящую фамилию, он Черташвили, да? Но дело не в этом. Петиция, созданная Конгрессом интеллигенции «За мир», написанная в очень жестких тонах, к этой секунде, когда мы с вами разговариваем, набрала уже свыше 470 тысяч голосов, подписей, реальных подписей. И осталось, наверное, 1,5-2 часа, чтобы, может, час, да, чтобы она набрала уже 500 000 подписей. В стране, где есть цифровой фишинг, где можно проверить каждого и устроить ему неприятность. 500 000 человек, открыто подписывающихся под антивоенной петицией, это высокое качество народа.
Про неприятности. Сегодня Лига безопасности интернета попросила признать Дудя иностранным агентом. Вы ожидаете давления на независимые СМИ?
Все может быть. Это вопрос скучный. Мы прекрасно понимаем, что мы делаем, как мы делаем, кто нам противостоит. А все остальные вот эти лиги этого какого-то там безопасного интернета – это самозванцы и шестерки. И я не хочу даже про это обсуждать больше.
Грузии, ну, сами понимаете, все эти дни неизбежно проводились параллели между августовской войной 2008-го и войной в Украине. До 2008-го была Абхазия, но в каком-то смысле именно тем, что называют точкой невозврата, по крайней мере, ну, вот сейчас это видится так, стал именно август 2008-го. Может ли 24 февраля 2022-го стать той точкой, после которой отмотать назад уже не получится? После которой, знаете, как бы события не развивались в будущем, мир, пусть даже в масштабе постсоветского пространства, уже никогда не станет прежним.
Ну, давайте по порядку. Значит, во-первых, я ненавижу исторические параллели, поскольку все всегда отличается в деталях и мотивах действующих лиц. И вы знаете, прекрасно, великолепно знаете, мотивированность того, что происходило в Грузии, и что стороны, у сторон там и у одной, будем говорить, срывались нервы. И до сих пор выясняют во всех докладах, кто там первый стрельнул, да? И абсолютно немотивированные агрессии в отношении Украины. Очень странно обвинять в нацизме страну, где граждане, жители выбрали еврея президентом. Ну, слушайте, ну что мы будем вообще чушью-то заниматься? Теперь про точки невозврата. Я тоже не понимаю, что это такое. Например, можно ли это остановиться или нельзя, и никто этого не знает. Однако я могу сказать, что это событие уничтожило будущее. Оно уничтожило банковскую систему, веру поколения в то, что Россия может быть популярной, пригодной для бизнеса, для международных отношений, для обучения страной. И вот это самое главное. Потому что наше правительство, наша власть объелась собственной пропагандой. И теперь блюет ее на весь мир.
Продолжаем нашу программу. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям доставили в Абхазии беженцев из Луганска и Донецка. Первая колонна из первых двух автобусов с людьми в сопровождении реанимобиля пересекла абхазо-российскую де-факто границу. С подробностями Елена Заводская.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям доставили сегодня в Абхазию беженцев из Луганска и Донецка. Колонна из двух автобусов с беженцами в сопровождении реанимобиля пересекла абхазо-российскую границу около 12 часов дня. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния на брифинге проинформировал журналистов о том, как прошла операция.
По поручению президента Республики Абхазия была поставлена задача эвакуировать беженцев с Луганской и Донецкой Народной Республики. Была организованная группа для того, чтобы осуществить эту операцию. Нам необходимо было организовать реанимобиль, экипаж, потому что в основном мы планировали, и так оно и случилось, детей вывозить из Донбасса, ну, из Луганска и из Донецка. И два автобуса. Было заявлено около 100 человек. В общей сложности мы вывели оттуда 93 человека. Из них около 49 детей, одного пенсионера. Наши автобусы не заехали ни в Луганск, ни в Донецк. В Луганске есть переходной пункт Гуково. Мы там их встречали. Они привезли их на автобусе, и мы потом их пересадили на наши автобусы. То же самое в Донецке, там КПП Успенга, там стал наш автобус, и мы их тоже пересадили в наши автобусы. И так и мы и выехали.
Автобусы с беженцами, по словам министра, ехали в Абхазию очень долго и медленно, потому что там были дети. Останавливались практически каждый час. Настроение у детей было хорошее, но взрослые были настроены иначе, потому что мужчины остались на передовой. На вопрос о том, сколько еще беженцев из Донбасса готова принять Абхазия, Лев Клицини ответил, что еще 200-300 человек принять можно, но все будет зависеть от ситуации.
Определить четко какую-то цифру я не могу, но факт то, что мы сможем еще принять, ну, вот это зависит от самой ситуации. Понимаете, мы говорим там, допустим, давайте мы, ну, в состоянии там еще 200 человек принять, там 300 образно, да, но не дай бог там будет ситуация и в этом будет необходимость, и, конечно, мы будем обращаться и к населению. Было такое, когда мы даже готовили гуманитарную операцию в Донецк, начиная от бабушек, не знаю, кто только к нам не обращался, приносили там детские игрушки, теплые вещи, даже продукты. Настолько сопереживают, и я думаю, что население готово, многие звонят, говорят, готовы принять к себе, и многие спрашивают, чем помочь, и люди готовы пожертвовать и поделиться, что у них есть, это искренне, потому что в Абхазии были тяжелые времена, мы сами были когда-то беженцами, поэтому люди очень близко воспринимают.
Министр сообщил, что заехал в Луганск и встретился там с министром по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики. Они обсудили возможности дальнейшего взаимодействия по эвакуации беженцев. Всех беженцев заселили в Сухумский пансионат «Айтар». Там есть все необходимые условия для проживания и организовано хорошее питание. На вопрос о том, насколько безопасно принимать беженцев в условиях пандемии, Лев Квицини ответил, что сегодня люди отдохнут, освоятся, а завтра им проведут ПЦР-тестирование. Они будут находиться в Абхазии до полной стабилизации обстановки на Донбассе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Схинвале, в самопровозглашенной республике Южная Осетия, началось судебное разбирательство по делу Инала Джабиева. Молодой мужчина погиб от рук силовиков в августе 2020 года в здании криминальной милиции МВД Южной Осетии. Никто до сих пор не понес наказание, ни один из обвиняемых вины не признает. За странностями суда, который получается самым гуманным в мире, наблюдает Ирина Келексаева.
Резонансная история со смертью задержанного Инала Джабиева началась еще 28 августа 2020 года, когда его тело привезли в морг Схинвальской республиканской больницы. Буквально через несколько минут фотографии тела молодого мужчины со множественными ссадинами и кровоподтеками распространились по социальным сетям, вызвав общественный резонанс. Югостинский эксперт Зарина Загоева первой дала заключение о смерти, которое, по мнению специалиста, наступило в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы. После этого за пределами республики по заказу Генпрокуратуры были проведены еще две экспертизы, выводы которых сводились к тому, что смерть Джабиева наступила от остановки сердца, вызванной прекращением приема наркотических средств. На Загоеву, по ее словам, начали оказывать давление, вплоть до угрозы возбуждения уголовного дела. Ее стали обвинять в подлоге медицинской справки. 30 августа Генеральная прокуратура объявила имена подозреваемых сотрудников МВД Алана Багаева, Сергея Кузонова, Ирбега Сланова, Марата Хугаева, Заура Гагичаева, Андрея Джоева и Артура Таттаева. 31 августа прошли похороны Инала Джабиева, тело которого принесли на центральную площадь Схинвала. Проститься с ним пришли сотни людей. В тот же вечер прошел несанкционированный митинг, на котором требовали отставки генпрокурора Урызмага Джагаева. Некоторые протестующие требовали и отставки президента Анатолия Бибилова. 1 сентября того же года 17 депутатов парламента Южной Осетии заявили о приостановлении деятельности законодательного органа до увольнения президентом Анатолием Бибиловым генерального прокурора. Бойкот парламентариев продолжался несколько месяцев. В ответ на ультиматум и акции протеста Анатолий Бибилов и его сторонники собрали свою акцию в центре Цхинвала, на которой он заявил: «Случилась трагедия, которая никогда не должна повториться, и мы должны довести это расследование до конца. Все те, кто виновен в смерти Инала Джабиева, должны понести наказание». Параллельно началось давление на оппозиционные политические силы. Своим оппонентам Анатолий Бибилов заявил, что не видит законных оснований для отставки Урузмага Джагаева, как от него требует большинство депутатов и общественность, а сам он намерен работать на посту главы государства на следующих выборах. 4 декабря мать и вдова Инала Джабиева вышли на бессрочную акцию, простояв на центральной площади почти 3 месяца, и покинули ее только после того, как Майя Цискадзе попала в республиканскую больницу после попытки общения с главой государства, который пришел в театр. С июня 2021 года стали проявлять активность и задержанные по подозрению в убийстве Инала Джабиева. 3 июня они объявили голодовку, назвав себя политическими заключенными. Они заявили, что содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно. Через 4 дня 4 из них уже были освобождены под подписку о невыезде. Под стражей остаются 2 человека – Наниев, племянник экс-министра МВД Игоря Наниева, и Хугаев. Все 7 подозреваемых пришли сегодня в зал судебных заседаний, часть из них без адвокатов. Гособвинитель зачитывал суду суть обвинений, статьи закона, которые, по мнению прокуратуры, сотрудники правоохранительных сил нарушили. Для тех 5, которые остаются на свободе под подпиской о невыезде, претензии прокуратуры сводились к одному. Все они оказывали на Инала Джабиева психологическое и моральное воздействие. Ему стало плохо сердцем, после чего его перевели в цокольное помещение спортзала криминальной милиции, где была хорошая вентиляция, чтобы оказать ему помощь. Но приехавшая скорая помощь констатировала смерть.
Осуществляя оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств покушения на жизнь министра внутренних дел Республики Южная Осетия Наниева, действуя умышленно, незаконно в составе группы лиц из числа оперативных сотрудников МВД Республики Южная Осетия и из иной личной заинтересованности, выразившиеся в жизни желание улучшить показания разыскиваемости преступления управления уголовного розыска МВД РИО, осознавая политический характер и общественную опасность своих действий, совершил действия, явно входящие за пределы его полномочия, именно нарушение требований статьи 35 Конституции Республики Южная Осетия, статья 9 УПК Российской Федерации, статья 3, согласно которой достоинству личности охраняется государство, и никто не может подвергаться насилию и другому жестокому и уничижающему достоинство обращению и наказанию. Оперативная разыскная деятельность также основывается на конструктивных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Только в случае с 2 подозреваемыми, Хугаевым и Наниевым, прозвучало обвинение в применении физического воздействия на задержанных Джабиевым Николая Схавребова и Герсана Кулумбегова. Все 7 силовиков отрицали свою вину и сообщили, что будут давать показания позже. Один из них даже ответил суде, что не понял сути обвинения. После 1 судебного заседания Хакавказа побеседовала с матерью Николая Схавребова и вдовой Инала Джабиева Оксаной Сотьевой.
Какие у вас надежды на это судебное разбирательство? Что вас не устроило уже сегодня?
Сейчас первый день, мы пока не можем об этом судить, что будет и как это все будет происходить. Особо сегодня пока только начало. Но что меня возмутило, все абсолютно все ни при чем. Тут получилось так, как будто Джабиев просто...
Они сами виноваты,
что они сами себя избивали. И Бедминал сам по себе упал и умер. Никто не виноват. Я не знаю, я настолько переволновалась, что у меня даже слов нет.
Оксана, какие надежды есть вообще на эти судебные разбирательства?
Мне практически ничего не устраивает, потому что там 19 томов, дело практически пустое. Доказательств вины подсудимых нет. Они даже вину не признают, даже превышение должностных полномочий.
Судья Инал Цибилов объявил сегодня перерыв. Дата следующих слушаний пока не назначена, но уже известно, что начнутся они со свидетельских показаний. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В продолжении темы Мурат Гукимухов о результатах предварительного следствия и первом судебном заседании по делу Джабиева.
По мнению политического редактора «Основы» Руслана Тотрова, адвокаты подсудимых на этом процессе явно лишние. За них уже отработало предварительное следствие. Выходит, не было никакого убийства. Предварительное следствие обнаружило применение физического воздействия только к задержанным Сыналом Джабиевым, Николаю Схавребову и Гирсану Кулумбегову. По версии следствия, воздействовали на них только двое из семи обвиняемых. Остальные вроде бы как и ни при чем. Они просто предупредили Инала Джабиева об уголовной ответственности за совершенное им преступление. А он возьми да занервничай. Вот и не выдержало сердце старого больного наркомана. Они, конечно, пытались его спасти, перенесли в прохладное помещение, но, увы, организм был слишком изношен. Судя по результатам следствия, не иначе, обширные гематомы на теле и проломленный череп – это как раз следы интенсивной терапии, которую пытались проводить милиционеры, чтобы спасти жизнь Джабиеву. По словам Руслана Тотрова, результаты предварительного следствия его не удивляют. Ничего другого ожидать не приходилось.
Я с самого начала заявлял, что вся вот эта властно-силовая вертикаль, которую в Южной Осетии выстроил Анатолий Бибилов, безусловно, будет делать совершенно все от нее зависящее, чтобы покрыть убийц в форме. Тех, кто замучил Инала Джабиева до смерти. И да, мы видим сейчас, что этим людям ли, кстати, предъявляется обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Только и всего. В зеркальном деле об убийстве Владимира Скайба в Северной Осетии, я напомню, все-таки гораздо более тяжелые статьи вменялись и в конечном итоге они были осуждены, эти нелюди. А здесь получается, смотрите, превышение должностных полномочий, то есть о пытках уже речь в принципе не идет, то есть все проистекает ровным счетом из того, как и планировал Анатолий Бибилов вместе со своей силовой командой всю эту историю. Никто не виноват, силовики не виноваты, ничего из ряда вон выходящего не произошло.
Руслан Тотров вспоминает, как президент клялся над гробом Джабиева покарать убийц. Как, положа руку на сердце, поднимал глаза к небу. Казалось, он едва сдерживает слезу. Но потом всех обманул. Не то чтобы ему сильно верили, но надеялись на прагматизм политика, которому адекватное расследование и наказание виновных могли вернуть доверие избирателей перед президентскими выборами, говорит Руслан Тотров.
Было такое довольно популярное мнение, что президент Бибилов крайне заинтересован в том, чтобы судебное заседание по делу Джабиева завершилось аккурат перед выборами главы государства Алания и, дескать, отчитаться о результате и сказать, ну смотрите, я народный президент, я покарал с помощью закона тех, кто такое жуткое преступление совершил. Но нет, опять же, я сразу говорил, что Анатолию Бибилову, собственно, абсолютно все равно до вестов, которые подобный ход мог ему принести, просто потому, что он либо пребывает в абсолютной уверенности в своей победе на предстоящих выборах, вне зависимости от волеизъявления народа, либо это какая-то такая, знаете, затянувшаяся попытка убежать от реальности и находиться в выдуманном самим собой фантазийном мире.
Следствие начало разваливать дело именно с опровержения причин смерти Инала Джабиева. Это несложно, в России полно лабораторий с сомнительными репутациями. Вскоре к делу подложили две российские экспертизы. По одной из них Инал умер от наркоманской ломки, по другой его организм был до крайности изношен вредными привычками, и он мог умереть в любое время от чего угодно. Так крепкий 30-летний парень, участник обороны Цхинвала 2008 года, стал старым больным наркоманом. А против местного судмедэксперта Марины Дзагоевой, констатировавшей смерть Инала от пыток, возбудили уголовное дело и окатили ушатом информационной грязи. Дескать, работы своей не знает, только народ провоцирует. И все-таки, по уверениям местных экспертов, президент не хотел отпускать всех. Кто-то должен был выступить в качестве громоотвода. Но в начале июня прошлого года вдруг выяснилось, что милиционеры даже под стражей находиться более не желают. Им уже хватит. И они сами себя выпустили. Сидельцы под копирку написали письмо на имя начальника ИВС Газаева и заодно опубликовали письма в соцсетях. Приведу фрагмент одного из писем. Цитирую. «Требую СМИ, депутатов каждой фракции, которые обязаны известить в письменном виде о моих требованиях, лиц, которые с 28 августа 2020 года по сегодняшний день договаривались с нами по данному уголовному делу, и представители потерпевших, которые ни на одно судебное заседание не соизволили прийти, и в то же время утверждают, что никто из нас, обвиняемых, ничего не говорит по данному факту. Так придите и узнайте всю правду о моем незаконном и необоснованном нахождении под стражей, дабы не быть голословным». Конец цитаты. У общества возникли вопросы. Что это за люди, с которыми постоянно договаривались милиционеры со дня гибели Инала Джабиева? О чем договаривались? Судя по тексту, обвиняемые явно шантажируют этих самых лиц, грозят обнародовать их имена. Что значит угроза рассказать всю правду потерпевшей стороне? А если ничего не означает, и все это домыслы, то почему так быстро отпустили из-под стражи на следующий день после публикации писем? Теперь их обвиняют по части 1 статьи 286 «Превышение полномочий». Наказание от 6 месяцев до 4 лет. Можно не сомневаться, что даже те, в отношении кого будет обвинительный приговор, свое уже отсидели. Результаты расследования и то, что сейчас происходит на процессе по делу об убийстве Инала Джабиева и пыток его друзей, иначе как открытым вызовом обществу не назовешь. Вполне понятно, что сейчас не лучшее время, чтобы вызывать у избирателя негодование. Очевидно, что президент хотел бы завершить эту скандальную историю после избирательной кампании, когда недовольство людей уже не отразятся на результатах голосования. Как это, например, происходит с делом по обвинению Александра Гаглоева в тройном убийстве или как с делом о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Но это затягивание явно не устраивает подсудимых милиционеров. Если вдруг президент Анатолий Бибилов проиграет на выборах, кто отнесется к ним с сочувствием? Среди тех, кто сегодня баллотируется в президенты, многие стояли на площади и требовали для них законного возмездия. И кроме того, их угроза рассказать всю правду потерпевшим, депутатам, прессе, видимо, может причинить действующей власти больший ущерб, чем оправдательный приговор. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.